Здравствуйте, с вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. В России продолжает расти число заболевших коронавирусом, и отечественная система здравоохранения уже совершенно очевидным образом не справляется с эпидемией. Количество выявленных случаев заражений через день ставит новые рекорды, равно как и число умерших от этой болезни. При этом снова появляются наглядные примеры, которые заставляют усомниться в цифрах официальной статистики. Например, в Санкт-Петербурге в крематории сожгли на 2 с лишним тысячи больных, больше умерших от пациентов с COVID-19, чем официально умерло людей от коронавируса. На этом фоне по всей стране из аптек пропали лекарства. Причем не только те, которые применяются для лечения COVID-19, но и вообще противовирусные препараты и антибиотики. Больницы в ряде регионов переполнены. Уже в начале прошлой недели вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством заявила, что в среднем по стране коечный фонд заполнен более чем на 80%. При этом в 16 регионах на этот тот же момент было заполнено более 90% мест в больницах, а в 5 регионах более 95%. В 20 регионах возник дефицит медицинского кислорода, который получают наиболее тяжелые больные. Власти через день заявляют, что никакого нового локдауна не будет, потому что ситуация сейчас лучше оказывается, чем весной. Хотя даже официальные цифры свидетельствуют об обратном. В воскресенье в России зафиксировали 18 655 новых случаев. Это существенно выше, чем суточная заболеваемость на пике весеннем пике. Упорное нежелание вводить более строгие карантинные ограничения объясняется банальным нежеланием разгребать последствия еще одной паузы в работе экономики. Можно не сомневаться, что эти же мотивы влияют на решение любого правительства, однако ведущие европейские страны посчитали, что жизни людей важнее, и пошли на введение ограничений, не считаясь с предопределенным падением экономических показателей и ростом государственных расходов на поддержку бизнеса и населения. К деньгам, в том числе и российским, все это имеет самое непосредственное отношение, так что об этом и поговорим, хотя и не только об этом. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Сегодня в программе.
Американские деньги. Почему альтернатива доллару не рубль? Европейские деньги. Что заставило Европу решиться на карантин? Деньги за работу. Как пережить отсутствие мигрантов? Деньги на старость. Зачем превращать пенсию в пособие по бедности?
Начну я все-таки с американских выборов. Они, напомню, пройдут уже 3 ноября. При этом 88 миллионов американцев уже проголосовали досрочно. Выборы президента США, как ни крути, это второе экономическое и политическое событие года после коронавируса. В прошлой программе я уже предупреждал о волне распродаж, которую прогнозировали на фондовых, товарных и валютных рынках ведущие инвестбанки. И эти прогнозы сбылись. Европейские локдауны, конечно, подлили масло в огонь, но падение началось еще до них, до их введения. Рынки акций, по меткому определению одного из аналитиков, превратились в Красное море. На графике падение обычно традиционно рисуется красным цветом, а рост зеленым. Цена на нефть марки Brent пробила вниз успешно оборонявшийся последние несколько месяцев рубеж на уровне $40 за баррель и ушла на $36.5. Сам доллар в России меньше, чем за неделю, с 76 рублей дорос почти до 81, а евро с 90 до 94. Индекс РТС потерял около 10%. Вероятность того, что 3 ноября все успокоится, есть, но она настолько невелика. Аналитики Bank of America отмечают, что рынки успокоятся при любом исходе голосования, но лишь в том случае, если перевес одного из кандидатов будет достаточно убедителен для того, чтобы назвать победителя в течение недели. Правда, политические журналисты и аналитики в США готовятся к тому, что на этот раз Америку будет ждать не ночь выборов, а, скорее всего, несколько недель выборов. Из-за большой доли почтового голосования подсчет результатов может сильно затянуться. И для рынков это очень плохо. Если Трамп оторвется от Байдена в день голосования, но при этом еще не будет подсчитано большое количество голосов, поданных по почте, то рынок может захлестнуть волна волатильности, которая сохранится до прояснения ситуации. Так прогнозируют аналитики Bank of America. Наихудший сценарий, по их оценке, это небольшая разница в количестве голосов между Трампом и Байденом, поданных в ключевых штатах, который позволит одному из кандидатов оспорить результаты выборов и потребовать пересчета бюллетеней. В этом случае неопределенность может продлиться до конца года, а рынки за это время рискуют потерять до 20% капитализации. Стоит ли пользоваться тотальной распродажей активов для формирования долгосрочных инвестиционных портфелей, как рекомендуют в Morgan Stanley, каждый решает для себя сам. В марте я рекомендовал покупать дешевые акции, а в начале сентября на пике продавать. Сейчас, пожалуй, воздержусь от советов, но скажу лишь, что до дна, по ощущениям, еще очень далеко. Кроме того, каждая серьезная коррекция рынка чревата и серьезным системным коллапсом, в результате которого под угрозой может оказаться вся существующая финансовая система. И тогда уже не спасут никакие акции, ни плохие, ни хорошие. Держать в голове подобный сценарий всегда полезно, хотя надеюсь, что до этого все же не дойдет. И рано или поздно ситуация стабилизируется. О том, к чему готовиться после назначенной на 20 января инаугурации американского президента, я в прошлой программе тоже говорил. Прогнозов сейчас много, но мимо одного я пройти просто не могу. В ходе состоявшегося на прошлой неделе инвестиционного форума «Россия зовет» свой взгляд на последствия американских выборов, роль доллара и финансовой стабильности высказал даже Владимир Путин.
Что касается новых секторов российской экономики, то мне бы очень хотелось, мы к этому стремимся. В начале нашей дискуссии я об этом говорил, что я очень рассчитываю на то, что это будет сектор цифровой, цифровое развитие в самом широком смысле этого слова. Мы будем настраивать так и фискальные наши правила на то, чтобы выгодно было работать нашим партнерам и российским инвесторам, и нашим иностранным друзьям именно в этих секторах, связанных с новыми технологиями и с новыми производствами. Что касается того, что произойдет с долларом после прихода возможной победы господина Байдена, нам трудно об этом сейчас судить, потому что, я уже говорил, если будут реализовываться такие, с социальной точки зрения, очень выигрышные проекты, выигрышные программы, но с точки зрения сохранения устойчивости бюджетной системы, с точки зрения экономики в целом, как-то повлиять на доллар сейчас очень сложно сказать, но при том уровне долга, который, рекордном уровне долга, который сейчас имеют Соединенные Штаты. Какова будет политика ФРС? Мы пока этого ничего не знаем. Можно предположить, что будет, если команда Трампа останется, потому что понятно, что он делал за предыдущие 4 года. И, в общем, здесь какая-то предсказуемость сохранения той линии, которая уже нам понятна, она дает больше возможности прогнозировать то, что будет происходить. Безусловно, изменения, связанные с долларом, а доллар является не просто национальной валютой крупнейшей экономики мира, но и резервной мировой валюты, безусловно, отразится на всей мировой экономике, на всех странах. Это совершенно очевидный факт. И на нас тоже. Мы это имеем в виду. И поэтому, как я говорил, мы стараемся увеличить экономический суверенитет России. В целом, благодаря здравой макроэкономической политике, нам это удается. Нам удается более или менее отстегнуть, удалось уже, экономику страны от колебаний цен на мировых торговых площадках, на цен на сырье, на нефть, на газ. Мы сохраняем устойчивость с точки зрения колебаний нашей национальной валюты, и Центральный банк аккуратно, но принимает меры для сохранения устойчивости курса национальной валюты. Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса.
предсказуемая стабильность. Скажу честно, давно я так не смеялся. Назвать политику Дональда Трампа предсказуемой мог только Владимир Путин. Видимо, у них в голове что-то такое одинаково устроено, что позволяет им понимать логику друг друга, не всегда доступную всем остальным людям. Но вне конкуренции, конечно, пассаж о предсказуемости и стабильности курса национальной валюты. Прозвучал он как раз в тот момент, когда российская национальная валюта болталась как теннисный мячик в стиральной машине. Я понимаю, что российский президент уже не молод, особенно если учесть, что на президентском посту, на этих, как он когда-то выразился, галерах, год идет за два, а то и за все четыре. Так что вполне мог и забыть, что в начале года за доллар давали чуть больше 60 рублей, а за евро меньше 70. И тогда никто из финансово-экономического блока правительства, ни даже сам Путин, не предсказывали, что к ноябрю доллар будет за 80, а евро за 90. А рубль станет одной из худших валют для инвесторов. Или что капитализация «Газпрома» даже в рублях за 10 месяцев рухнет на 40%, а иностранные инвесторы, которые покупали за доллары депозитарные расписки «Газпрома», и вовсе лишатся к ноябрю больше половины своих денег. Я давно уже начал подозревать, что за кремлевской стеной на полном серьезе верят в магию слов. Оттого избегают называть по имени Алексея Навального, карантин карантином, или упорно отрицают вторую волну коронавируса. Зато словосочетание «финансовая стабильность» произносит настолько часто, словно верят, что от частого повторения эта самая стабильность на нас с неба и свалится. Впрочем, я отвлекся в конце концов на состояние психического здоровья высших должностных лиц государства. Наши программы не специализируются. Так что вернемся к гипотетическому обвалу доллара из-за злоупотребления печатным станком или непомерным ростом бюджетных расходов и госдолга при следующей администрации. Надо понимать, что если доллар и будет обесцениваться, то явно не по отношению к рублю или, скажем, турецкой лире. И даже не к евро. И с печатным станком, и с бюджетными дефицитами, и с уровнем госдолга в европейских странах, особенно в странах Южной Европы, все не намного лучше, чем в США. Угроза для доллара, равно как и для остальных традиционных валют, потребительская инфляция, которая, скорее всего, будет носить глобальный характер. Повлиять, кстати, на ситуацию может все более активное недовольство Китая, который является одним из крупнейших держателей американского госдолга, политикой количественного смягчения или печатанием денег. И одним недовольством дело не ограничивается. 30 октября Народный банк Китая опубликовал законопроект, который легализует цифровой юань. Тот уже прошел тестирование в 4 китайских провинциях. Эта новая форма китайской национальной валюты предназначена для использования не только внутри страны, но и для международных расчетов. Большинство западных аналитиков видит в новой форме китайских денег альтернативу и угрозу системе SWIFT, которая работает в основном с долларами, а значит и самому доллару в качестве главной мировой резервной валюты и основного средства международных расчетов. Ну, думаю, что поводов более подробно поговорить про цифровой юань у нас будет еще предостаточно. А пока вернемся в Европу. Правительства европейских стран одно за другим объявляют о новых локдаунах. Где-то вводятся более жесткие карантинные меры, сопоставимые с теми, что были весной. Где-то ограничиваются более мягкими. При этом практически все европейские страны обещают дополнительную помощь бизнесу и населению, которые сталкиваются с резким сокращением доходов из-за предпринимаемых мер. Канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном обращении к нации заявила буквально следующее.
Мы не бросим на произвол судьбы компании и предприятия, которые из-за нынешнего кризиса испытывают проблемы не по собственной вине. Мы хотим помогать быстро и без бюрократии.
О том, что происходит в континентальной Европе, в репортаже Алены Вершининой.
Во Франции общенациональный локдаун президент страны Эммануэль Макрон вел с 30 октября по 1 декабря. Теперь гражданам можно выходить из дома только на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому, а также подышать воздухом на 1 час. При этом для выхода на улицу, как и весной, нужно заполнить специальную форму. Перестают работать рестораны и бары, а также предприятия не первостепенной важности. Запрещено перемещение жителей между регионами. Однако, в отличие от весны, продолжают работать школы. В связи с локдауном французское правительство пообещало помочь закрытым малым бизнесам. Оно собирается выплачивать пособие работникам по частичной безработице. Еще запускает специальный план для поддержки самозанятых, а также малых и средних предприятий. Ранее во многих городах и департаментах Франции для борьбы с эпидемией был введен комендантский час. Мини-локдаун. Так в Германии называют новые ограничительные меры, которые начинают действовать в стране уже с понедельника 2 ноября. Немецкое правительство и власти федеральных земель опасаются, что без этого ситуация с распространением коронавируса может выйти из-под контроля.
Тебе нельзя встречаться с друзьями, если вы жильцы 3 или больше хаусхолдов, это называется, домохозяйств. То есть, если ты хочешь с кем-то встретиться на улице или же дома, это должна быть, ну, там, допустим, ваша семья и еще там другой дом, но не больше. И причем количество людей должно быть не больше 10 человек. То есть, если на улице в парке заметятся, там, не знаю, группу из 15 человек, возникнут вопросы, типа, что вы, почему вы встречаетесь вместе, типа, нельзя. И за это довольно-таки высокие штрафы, если честно. Там от 1000 евро, по-моему, и выше. Заключается работы рестораны, кафе, кофейни, они будут работать только на вынос. Вот эти правила, что могут встречаться только 2 домохозяйства и не больше 10 человек, они не распространяются на детей до 12 лет. То есть дети продолжают ходить в школу, дети продолжают ходить в садик пока что. И эти правила будут пересматриваться через 2 недели.
Введенные ограничения будут действовать как минимум весь ноябрь и затрагивают в первую очередь снова кафе, рестораны, гостиничный бизнес и сферу развлечений.
Закроют все развлекательные места, музеи, галереи, кинотеатры работали, они опять прекращают свою работу, фитнес-клубы, спортзалы, массажные кабинеты. Разрешается заниматься спортом на улице, сколько тебе угодно, то есть там нет ограничений по времени. Но что смешно, будут продолжать работу парикмахерские и кабинеты физиотерапии. Ноябрь — это месяц, когда начинают работать рождественские ярмарки в Берлине. То есть первые открываются уже вообще 30 октября, все прошлые года, а следующие открываются где-то там 10-12 ноября, вот так вот. И пока что они не будут работать. И очень надеемся, что хотя бы в декабре мы сможем хоть немножечко там, дух Рождества почувствовать, и они, им разрешат хотя бы немножко поработать. Но я знаю, вот одна из самых известных ярмарок — это на Жандарменмарктплац. Ее вообще отменили, то есть ее не будет. Она самая популярная, туда больше всего людей приезжает.
Тем не менее, как отмечает Deutsche Welle, бизнес из областей, которые наиболее затронут новые ограничения, получит пакет помощи от государства. Оно понимает, что обязано поддержать тех, кто лишается доходов не по своей вине, а по решению властей. В частности, вынуждены приостановить работу предприятиям, у которых меньше 50 сотрудников и самозанятых. Государство окажет чрезвычайную безвозмездную помощь в размере до 75 их месячной выручки. При этом в основу расчетов компенсации будет положен не среднегодовой показатель оборота, а выручка, полученная в ноябре прошлого года. И это принципиально, потому что ноябрь и декабрь, как предрождественское время, обеспечивают не только многим магазинам, но и многим заведениям общепита самую большую выручку в году. На прошлой неделе ужесточили ограничения и ввели комендантский час власти Италии.
У нас действует комендантский час, и после 11 вечера все должны быть дома. И если после 11 человека на улице встретит полиция, то он должен показать специальную бумагу с разъяснением, почему он не дома. Он возвращается с работы, например. Бары и рестораны закрываются после 6 вечера, но с 6 до 11 они могут работать на вынос и на доставку. При этом доставка работает до полуночи. А в течение дня в ресторанах и барах действует ограничение, что за одним столиком могут сидеть не больше 4 человек. Мы должны носить маски всегда и везде. На улицах нет, но в офисах, на встречах, метро, во всех общественных местах маски обязательны. И, кстати, нам рекомендуется носить маски даже дома, если мы находимся вместе не с родственниками, а с кем-то еще.
Несмотря на то, что итальянцы встретили такие ограничения протестами, власти предупреждают, этих мер может быть недостаточно. Уже идут разговоры, что полноценный карантин может быть введен в Милане и Неаполе. При этом итальянское правительство пообещало помощь гражданам и бизнесу. Правда, не все итальянцы еще получили прошлый пакет мер.
В прошлый вторник итальянское правительство выпустило документ об оказании финансовой помощи в связи с коронавирусом. И мы надеемся, что все бары, все рестораны и компании, кто закрылся сейчас, получит эти деньги, потому что некоторые люди остались без работы совсем. Правительство пообещало, что с середины ноября такие люди будут получать финансовую помощь в общей сложности в размере 200 миллионов евро. И мы надеемся, что на этот раз эти деньги действительно дойдут до людей, потому что весной, во время первого локдауна, нам говорили, что будет финансовая помощь. Но, например, некоторые из моих друзей, кто работает в барах или других закрытых тогда фирмах, до сих пор обещанные от правительства деньги так и не получили.
Уже неделю действует комендантский час и запрет собираться группами более 6 человек в Испании. Пока эти меры правительство ввело на 15 дней. Однако испанский парламент может продлить их на 6 месяцев. Закрыты рестораны и также введен комендантский час в Чехии и Бельгии.
В минувшие выходные к карантину присоединились Австрия и Великобритания. Британский премьер Борис Джонсон объявил о закрытии пабов, ресторанов и непродовольственной торговли. Как и во Франции, гражданам разрешено покидать дома только в случае необходимости. В своем обращении к нации Джонсон заявил, что в условиях пандемии идет постоянное балансирование между жизнями людей и средствами к существованию. И то, и другое должно обеспечивать любое правительство. Но жизни людей стоят на первом месте. Кроме того, британский премьер добавил, что если национальная система здравоохранения окажется перегруженной, это будет означать моральную катастрофу, особенно если врачи и медсестры окажутся не в состоянии оказывать помощь всем нуждающимся и вынуждены будут решать, кому жить, а кому умирать. С того, что российская система здравоохранения перегружена, я начинал сегодняшнюю программу. И теперь то, что происходит в ряде российских регионов, где люди, которых можно было спасти, умирают из-за нехватки лекарств, больничных коек или медицинского кислорода, получило свое название – моральная катастрофа. В начале прошлой недели премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал на следующий год запуск мобильного приложения, которое поможет трудовым мигрантам из стран ближнего зарубежья с поиском работы в России. Закрытые границы привели к резкому сокращению притока гастарбайтеров. По данным МВД, за первые 9 месяцев этого года в нашу страну приехали на 11,5 миллионов или на 2/3 меньше гастарбайтеров, чем за тот же период прошлого года. О том, как справляются те, кто привык делать ставку на использование дешевой рабочей силы из ближнего зарубежья, в сюжете Анастасии Тищенко.
В 2019 году по всей России на миграционный учет встали почти 20 миллионов мигрантов. Это больше, чем все официальное население Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятые. Но в этом году, по подсчетам мэра столицы Сергея Собянина, количество трудовых мигрантов, по крайней мере в Москве, сократилось на 40%. Комментирует этот показатель председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов.
Корректнее было бы говорить, что на 40% мигрантов оформило меньше патентов, а насколько самих мигрантов стало меньше, наверное, на меньший процент, потому что по нашим представлениям нехватка 40% мигрантов в городе, где работало от миллиона до 2 миллиона мигрантов, это просто катастрофа.
Катастрофы, по словам экспертов, еще не случилось, но в некоторых сферах уже говорят о серьезной нехватке рабочих рук. Например, в сельском хозяйстве, рассказывает индивидуальный предприниматель Иван Фурника.
Действительно, очень большой отток мигрантов. В прошлые годы у нас было по 50 человек, а на сегодняшний день это у нас 10.
Или ЖКХ, добавляет Каримов.
Теперь вот звонят ГБУ жилищник Таганского района, ГБУ жилищник района Кузьминки. Дайте нам дворников. Дворников не хватает.
О дефиците рабочей силы до 30% сообщал и заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Это, по его словам, может привести к тому, что жилье в новостройках будет дорожать, так же, как и продукты питания.
Главное убирать урожай с поля. Может, видите, есть угроза, что не уберем. И тут от этого зависит, скажем так, продукт конечного. Будем покупать за границей. Не свой, а чужой. И будет втридорога.
Для решения проблемы российское правительство предлагает привлекать людей из регионов. Но работодатели не уверены, что россияне согласятся занять места мигрантов.
Наши славяне, да, то есть местные, они не хотят работать. Они работают один день, скажем, там два, ну, пока деньги не получат.
По словам экспертов, основные причины, по которым граждане России отказываются занимать места мигрантов – низкая зарплата и тяжелые условия труда.
Общежития, в которых сейчас живут мигранты, это не общежитие, это камера хранения человеческих тел. Мы же не хотим, чтобы жители Ивановской области, значит, работали по 18 часов, даже если бы получали и в два раза больше, чем они получают в Ивановской области. Если он приедет сюда и будет эксплуатироваться, ГБУ жилищник в таком же режиме, в котором эксплуатируются граждане Таджикистана, Узбекистана и других государств, это не жизнь. Так можно 2-3 года поработать для того, чтобы заработать здесь какие-то деньги и уехать к себе в Узбекистан, и там на эти деньги построить себе какой-нибудь домик или открыть какое-то дельце.
Возможно, именно Именно поэтому работодателям уже пришлось поднять зарплату разнорабочим, охранникам, грузчикам, уборщикам и продавцам-кассирам. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы в Орке. А Минстрой России планирует предложить правительству точечно завозить мигрантов из стран ближнего зарубежья. По крайней мере, пока действуют коронавирусные ограничения.
Состояние российского рынка труда, который лишился дешевой рабочей силы, это еще один повод усомниться в официальной оценке экономической ситуации в стране. Бодрые доклады о восстановлении экономики, заверения в том, что никаких дополнительных мер поддержки не потребуется, слабо соотносятся с реальностью. Еще в прошлой программе я говорил, что в кризис обостряются все существующие проблемы. К российской демографии это относится в полной мере. Если раньше естественная убыль населения компенсировалась притоком мигрантов, то в этом году у России все шансы поставить многолетний антирекорд по сокращению числа жителей. Ко всему прочему добавляется и смертность от коронавируса. А демографическая ситуация имеет самое непосредственное отношение к перманентному кризису российской пенсионной системы, с которой власти уже совсем не знают, что делать. У нас были планы поговорить еще немножко о пенсионной системе. К сожалению, мы вынуждены будем выложить это в нашем телеграм-канале. И осталось совсем чуть-чуть времени, чтобы вернуться к курсу рубля, который Путин считает стабильным и предсказуемым. На прошлой неделе кто-то вспомнил, что первый шаг к рыночному курсу рубля был сделан ровно 30 лет назад, 1 ноября 1990 года. За это время советская, а потом и российская национальная валюта обесценилась к доллару в 40 тысяч раз. И что-то мне подсказывает, что эта цифра далеко не окончательная. Еще одна короткая новость. Со 2 ноября на московской бирже появилась техническая возможность торговать нефтяными контрактами по отрицательным ценам. Весной такой опции не было, в результате чего некоторые российские инвесторы понесли потери. Увидим ли мы еще когда-нибудь ситуацию, при которой продавцы цены нефти приплачивают покупателям, я не знаю, но исключать такой вероятности не стоит. На этом наша программа подошла к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь, ссылка в титрах. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю, в следующий понедельник. Всего доброго.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».